В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Владимир Путин вновь заявил об освобождении Мариуполя. «Азовсталь» не сдается. Грузинские власти обвиняют в попытках наладить тайные каналы связи с попавшими под санкции россиянами. Дебаты между кандидатами в президенты самопровозглашенной Республикой Южная Осетия окрестили Ералашем. Бывший министр культуры самопровозглашенной Республики Абхазия Гудиса Агарба помещен под стражу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш прибыл во вторник в Москву. Это его первый визит после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Гутьерреш встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым на пресс-конференции. После нее он сказал, что ООН готова направить все свои усилия на спасение жизни людей в Мариуполе. Город был практически полностью разрушен. Сергей Лавров обвинил представителей Украины в том, что они недобросовестно ведут переговоры, а страны Запада в том, что они накачивают Украину оружием, чтобы добиться ее перевеса на поле боя. Если это будет продолжаться, переговоры едва ли будут иметь какой-то результат. Но мы привержены переговорному решению. Накануне он говорил, что содержание будущего мирного договора будет зависеть от хода боевых действий. Он также назвал перспективу ядерной войны реальной, хотя и сказал, что для России такая война неприемлема. В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике утром во вторник взорваны ретрансляционные вышки на территории радиоцелецентра «Маяк». Они ретранслировали российское радио. Об этом сообщила МВД непризнанной республики. Сообщается, что в поселке «Маяк» Григориопольского района произошли два взрыва. Из строя выведены две самые мощные антенны. Одна мегаваттная, другая полумегаваттная, говорит в сообщении МВД. Пострадавших нет. Накануне, 25 апреля, несколько взрывов произошли в здании Министерства госбезопасности Приднестровья. По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет. Также, как заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский, накануне произошел взрыв у военного объекта в селе Парканы. Взрывы произошли на фоне войны в соседней Украине. Российские военные называли выход к границам Приднестровья одной из целей операции. В Молдове опасаются, что речь может идти о намерении аннексировать эту территорию. Украинская разведка считает, что провокациями с целью обострения ситуации в Приднестровье и не исключает новых взрывов. Президент Молдовы Майя Санду в связи с событиями в Приднестровье созвала экстренное заседание Совета Безопасности. Лидеры Молдовы и Приднестровья разошлись в оценке того, кто стоял за взрывами. По словам Санду, речь идет о силах Приднестровского региона, выступающих за войну и заинтересованных в дестабилизации ситуации. Президент Молдовы заявил, что нет никаких планов блокады Приднестровья или силовых действий против него. Глава самопровозглашенного Приднестровья обвинил во взрывах группу диверсантов с Украины. При этом он отметил, что республика держит нейтралитет и не намерена втягиваться в конфликт в Украине. Министерство обороны России пригрозило атаковать британские центры принятия решений в Киеве, если в результате их провокации Украина будет наносить удары по российской территории. Такое заявление появилось в ответ на слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о законности возможных атак Украины по военным целям в России с помощью западного оружия. Он высказал мнение, что Украина наносит подобные удары с целью нарушить российские цепочки снабжения, которые в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле. По словам замминистра обороны Великобритании, цели атак выбирают сами украинцы, а не производители оружия и не его поставщики. Он также отметил, что для России в такой же степени являются легитимными удары по аналогичным целям в Западной Украине. Это является частью войны. Российское министерство обороны расценило эти слова как провокацию, пригрозило немедленным пропорциональным ответом в случае, если киевский режим пойдет на подобные действия.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову. Указ опубликован на портале правовой информации. Он награжден за участие в войне с Украиной. Ранее его имя связывали с организацией убийства другого Героя России, Сулима Ямадаева. Делимханов – четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова и считается одним из его ближайших подручных. Он работал в службе безопасности отца Рамзана Кадырова, Ахмата Кадырова, а до этого был водителем бригадного генерала Сепаратистской Чеченской Республики Ичкерии Салмана Радуева, позднее осужденного в России за терроризм. Депутат с 2014 года находится под санкциями США за связь с организованной преступностью. С его именем было связано несколько громких скандалов. Жертвами стрельбы в детском саду под Ульяновском во вторник стали двое детей и нянечка. Стрелявший покончил с собой. Об этом сообщает Интерфакс. Утверждается, что вооруженный человек открыл стрельбу в детском саду поселка Вишкайма во время тихого часа. По ряду сообщений одна из сотрудниц детского сада была ранена. Также утверждается, что охраны в детском саду не было. Власти Ульяновской области подтвердили гибель 4 человек. По предварительным данным, убитым детям, мальчику и девочке, было 5 и 6 лет. По данным издания «База», личность стрелявшего установлена. Это 26-летний Руслан Ахтямов. Он стрелял из двуствольного ружья, зарегистрированного на имя 68-летнего Александра Дронина. Как утверждает издание со ссылкой на источники, Ахтямов утром убил своего знакомого Дронина, забрал у него ружье и отправился в детский сад. Официально о личности стрелявшего не сообщалось. Финский концерн «Валио», объявивший в начале марта об уходе из России из-за войны в Украине, продал свой российский бизнес производителю колбасных изделий группе «Велком». Об этом сообщается на сайте компании. В рамках сделки, сумма которой не разглашается, «Велком» получил права на бренд плавленных сырков «Виола» и завод по выпуску плавленных и полутвердых сыров в Московской области мощностью 15 тысяч тонн продукции в год.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш пытается договориться с российскими властями. На встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он предложил создать контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине и прежде всего на Азовстали. Сергей Лавров в сложившейся ситуации вновь обвинил НАТО и украинские власти. Тем временем украинские власти предупреждают о гуманитарной катастрофе в Херсонской области, где продолжаются бои. С подробностями Мзия Парисишвили.
Действия России в Украине противоречат уставу ООН, заявил генсек организации Антонио Гутерреш после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Он также отметил, что несмотря на то, что Москва называет их спецоперацией, ООН расценивает это как вторжение в суверенную страну. Антонио Гутерреш предлагает создать специальную контактную группу.
Я предлагаю координированную работу при ООН с участием Международного комитета Красного Креста, представителей российских и украинских сторон, чтобы создать действительно безопасные гуманитарные коридоры, эвакуировать граждан из Азовстали и города в любое направление, которое они выберут, и предоставить им необходимую гуманитарную помощь. Это не только то, что происходит в Украине. Мы видим ударные волны по всему миру, драматический рост цен на продукты питания, который начал еще в прошлом году, усиливается, и сотни миллионов уязвимых людей страдают от этого. И все это усилилось пандемией COVID-19.
Во всем следует винить НАТО под эгидой США, и украинские власти считают в Москве.
Конечно, это происходило в результате взятого нашими американскими коллегами, их союзниками, курса на безграничное расширение НАТО, утверждение однополярного мира. Что касается конкретно нашего геополитического пространства, все это делалось в интересах сдерживания Российской Федерации. И именно в этих целях последовательно все эти долгие годы Украина использовалась как площадка, плацдарм для раздражения и сдерживания нашей страны. Поощрялась активность украинского руководства по продвижению законодательства, запрещающего русский язык, русские средства массовой информации, русскую культуру и вообще все русское, по сути дела. И параллельно с этим законодательно закреплялись шаги, продвигавшие и продвигающие до сих пор нацистскую теорию, нацистскую практику.
Заявил в ответ министр иностранных дел Сергей Лавров. Несколькими часами ранее в интервью Первому каналу министр иностранных дел затронул вопрос об угрозе применения ядерного оружия.
Действительно, риски весьма и весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать.
И в этом вопросе глава российского внешнеполитического ведомства всю ответственность возлагает на западных партнеров Украины. Лавров также отметил, что украинские власти не заинтересованы в мирных переговорах, хотя контакты на уровне экспертов с двух сторон продолжаются. Претензии к украинскому руководству есть и у президента Владимира Путина. В телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом, касаясь вопроса Мариуполя, как сообщается в пресс-релизе Кремля, Путин отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся. Что же касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие, говорится в пресс-релизе. В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттер прокомментировал слова Сергея Лаврова о ядерной угрозе.
Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о реальной опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность.
Написал Кулеба. О том пути, который прошла Украина за 2 месяца, говорил в сегодняшнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
24
февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели. Кое-кто говорил 3 недели. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину выигрышная. А теперь все это знают.
Глава украинского государства, перечислив города, подвергавшиеся интенсивным обстрелам со стороны российских войск, но напомнил, что в безопасности не могут чувствовать себя и другие европейские страны.
Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле, что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давным-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы.
Украинские власти заявляют, что кроме Мариуполя и Харькова ситуация в Херсонской области, где идут бои, близится к гуманитарной катастрофе. В Киеве с нетерпением ждут решения Евросоюза по новому пакету санкций против России на этой неделе, а также военной помощи, которую накануне обещал министр обороны США Ллойд Остин. Сегодня он на американской базе в Германии провел совещание со своими коллегами, представителями около 40 стран. В Киеве также ждут генсека ООН Антонио Гутерреса, который поздно вечером собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным. Сегодня на пресс-конференции он сообщил, что без скорейшего прекращения огня, как ожидают в ООН, число беженцев с Украины достигнет более 8 миллионов к концу года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии разгорается скандал, связанный с публикацией записи телефонного разговора, как утверждается, грузинского миллиардера Бедзина Иванишвили с российским олигархом Владимиром Евтушенковым, в котором фигурирует и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Некоторые эпизоды беседы подтвердил и сам Евтушенков. По мнению оппозиции, налицо попытка грузинской власти наладить тайные каналы связи с попавшими под санкции россиянами. Подробнее о скандале расскажет Ираклий Орагвили.
В публикуемой беседе речь идет о визите в Грузию бизнесмена Али Узденова, вице-президента АФК «Система». Евтушенков говорит, что есть идея по поводу зерна. Он просит Иванишвили встретиться с Узденовым, который передаст ему послание Евтушенкова. Согласно разговору, последний в Тбилиси, по всей видимости, имел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. На второй записи Евтушенков просит Иванишвили встретиться с его представителем. Иванишвили говорит, что уже проинструктировал премьер-министра, который молод и обо всем заботится. Напомним, украинская сторона устами главы фракции «Слуга народа» Давида Арахами уже потребовала от США и Евросоюза ввести санкции против экс-премьера Грузии Бедзина Иванишвили и его активов на Западе. Главный грузинский олигарх Бедзина Иванишвили тесно связан с российским российской политической верхушкой, написал украинский политик в Телеграм. Оппозиция в Грузии полностью разделяет этот призыв. Партии власти грузинской мечты считают, что запись сфабрикована. Детально по этому вопросу высказался председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Запись является монтажом, а торговля с Россией не является противозаконной, заявил он на брифинге журналистам.
Даже если предположить, что запись подлинная, речь идет о торговых отношениях. Грузия имеет официально подтвержденную позицию по этому вопросу и, в частности, поддерживает торговые отношения с Российской Федерацией. В этом нет ничего незаконного, и мы не противоречим никаким другим принципам. Кроме того, продукты импортируются только для местного потребления и не предназначены для перепродажи. Даже если взять Украину, она тоже поддерживает серьезные торговые отношения с Россией. В частности, газ из России поступает в Украину, в том числе и для собственного потребления. Затем транзитом этот газ поступает в страны, члены Евросоюза.
Ближе к вечеру находящийся под санкциями олигарх Владимир Евтушенко заявил в телефонном интервью «Формуле», что Али Узденов, якобы упомянутый в стенограмме разговора между ним и Иванишвили, действительно был в Грузии и встречался с премьер-министром. По словам Евтушенкова, целью визита Узденова в Грузию был отдых.
Только недавно поздравлял Иванишвили с днем рождения. Али Узденов был в Грузии и встретился с премьер-министром. Не помню, когда. Кажется, в марте. Ничего политического. Я думаю, они говорили об отдыхе. Лучше спросить у него о цели визита. Во всяком случае, это был обычный визит. С Иванишвили меня связывает не бизнес, а просто дружба. Мы всегда были друзьями.
Заявил он. Напомним, Али Узденов является вице-президентом АФК-система. Владельцем компании является Владимир Евтушенков. В оппозиции возмущены фактом переговоров и требуют скорейшего расследования. По словам представителя нацдвижения Левана Хабаишвили, Евтушенков является приближенным к Путину лицом и одним из лидеров российской оборонной отрасли.
Знают ли представители большинства, с кем именно так тепло общался наш олигарх? Вот на этом снимке изображен российский боевой беспилотник, который производит компания Евтушенкова. Этот человек напрямую замешан в развязанной Украине бойне. И в это время Иванишвили ласково приглашает его в Грузию и обещает ему оказать полное содействие в обходе санкций. Ваш лидер создает тепличные условия для российских олигархов по отмыванию денег в Грузии.
Ближе к вечеру на сайте телекомпании «Имеды» дополнительные подробности предоставил проживающий в Швейцарии бизнесмен Давид Хидашели. Он подтвердил, что Владимир Евтушенков является его другом на протяжении 30 лет. В рамках деловой активности Евтушенков трижды посещал Грузию, подтвердил Хидашели.
Что касается распространяемой информации об Али Узденове и наших встречах в Грузии. Прежде всего хочу отметить, что Али Узденов является бизнесменом и не имеет никакого отношения к политике. Как вы знаете, я начал создавать винный консорциум. Я изучаю возможность импорта пшеницы из России на выручку от продажи вина в России, так как в Грузии есть потребность в пшенице. В связи с этим, вместе с Али Узденовым я провел встречи с бизнес-сектором Грузии с фермерами. Что касается встреч с премьер-министром, такой встречи не было.
По мнению политолога Гии Хухашвили, опубликованный отрывок беседы двух олигархов не создает полной картины, поэтому общественность должна узнать все детали происходящего.
Здесь наиболее важно выяснить степень вовлечения премьера в эти дела, так как формально он управляет государством. Мы все видели пренебрежительные факты отношения к нему со стороны Иванишвили, но отвечать за это придется главе исполнительной власти. Он должен, как главный фигурант тайной записи, прояснить детали общественности. Заявление Кобахидзе и тем более Хидашили никому не интересно.
Возможно, для прояснения ситуации в ближайшие дни оппозиция инициирует процедуру приглашения премьер-министра по этому вопросу. Сам Гарибашвили сегодня провел заседание Кабмина, но никак не прокомментировал происходящее. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кто на свете всех сильнее, а еще не врет и быстрее всех бегает? Дебаты кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, по мнению наблюдателей, все больше напоминают яролаж. После предложения Анатолия Бибилова открыть, что у кандидатов внутри, и пройти детектор лжи, сегодня он выступил с инициативой проверить физическую подготовку и пробежать с оппонентом 3 километра. Об особенностях нескучной предвыборной кампании расскажет Ирина Келихсаева.
В ожидании дня голосования жители Южной Осетии продолжают наблюдать за теледебатами между двумя кандидатами в президенты, лидером партии НХАС Аланом Гаглоевым и президентом Анатолием Бибиловым, который не перестает их удивлять. Если на теледебатах в минувшую пятницу он без конца называл Гаглоева соучастником убийства трех человек, то вчера он выдвинул идею прохождения кандидатами полиграфа или детектора лжи, продолжает Анатолий Бибилов.
Уважаемые сограждане, мы здесь стоим в костюмах, красивые, то есть внешний вид опрятен, там, симпатичный. Я бы очень хотел, чтобы мы открыли то, что у нас внутри. Поэтому я хочу предложить Алану Эдуардовичу вместе нам пройти полиграф, то есть детектор лжи. Что я предлагаю? Я предлагаю завтра вместо вот этих дебатов сесть, нацепить вот эти провода и каждый из нас перед народом прямо под камерой пройти полиграф. Кто лжет, кто обманывает, что он таит внутри, чего не договаривает. И я задам следующий вопрос, если я успею. Они четкие, понятно. Нарушали ли вы закон? Нарушал ли закон ваш брат Александр Гаглоев? Будете ли вы освобождать брата от уголовной ответственности, если станете президентом?
Анатолий Ильич зачитал в том числе вопрос про связи Гаглоева с МГБ Грузии. Ответ Алана Гаглоева разошелся по сетям. Полиграф сгорит, если его наденут на твою голову. Как и шутка про трехэтажный пост в Цнелис, который при его правлении установили там грузинские полицейские. Устав от постоянного упоминания полиграфа уже в конце теледебатов, он сделал встречное предложение.
Средства ты делаешь крышу, мы хорошо знаем. Откуда идут деньги в твой фонд, я хорошо знаю. Просто люди об этом не знают. Откуда взялись проблемы на российской таможне и из-за чьих сигарет, все тоже прекрасно знают. Это вот то самое большое взаимодействие с Россией. Ты уже обманул людей, когда за автомобильным возом встала очередь. А вчера в прямом эфире в своем инстаграме ты оправдывался, что тебя неправильно поняли. Когда ты говоришь неправду, потом оправдываешься, что тебя не так поняли. Мы что, все глухие, только тебя не понимаем правильно? Что касается детектора. Вот здесь подпишись, а мы и детектором пройдем. Но я приведу еще медсестер из больницы, и давай еще анализы сдадим на наркотики. И один, и второй. Принесем и детектор завтра, а я приведу медсестер. И прямо здесь сядем и детектор пройдем. Но только пусть здесь скажут результат и по детектору, и по анализу. Давай. И посмотрим, кто опозорится, в том числе на детекторе и по результатам анализов. Только вот здесь распишись, что ты не сорвешь выборы.
История с детектором и анализами получила сегодня неожиданное продолжение. С утра на своей странице в Телеграм Анатолий Бибилов выложил справку о результатах пройденных тестов на употребление наркотиков и даже записал видео, выходя из здания наркодиспансера.
Ну что, к сожалению, мы Алана Эдуардовича не увидели. Сдал все анализы, чист, как говорят. И я думаю, что Алан Эдуардович все равно придет и проверит, предоставит справки. Ну, осталось предложить Алану Эдуардовичу пробежаться 3 километра, несмотря на то, что он на 11 лет меня младше. Давайте я предлагаю и физическую подготовку проверить.
По информации «Эхо Кавказа», Анатолий Бибилов пришел сегодня в наркодиспансер за час до начала рабочего дня, когда в здании находился только дежурный врач. А в справке, которую он вывесил, значится не сегодняшнее число 26 апреля, а 22-е, за что оппоненты назвали его еще и путешественником во времени. На предложение Бибилова совершить совместную с Гаглоевым пробежку пользователи соцсети отреагировали с юмором. Пользователь Фейсбука под ником Роберт Гард, экс-президент, задорный кандидат на пост главы Южной Осетии Бибилов, предложил пробежаться, форма одежды не указана, народному кандидату Гаглоеву на 3 километра направление не указано, чтобы выявить нового руководителя страны. Согласно информации комичных политтехнологов Бибилова, штаб Анатолия Ильича готовит предложение по умению переползания по-пластунски, разборки-сборки автомата и пению караоке военно-патриотических песен композитора Газманова. Алан Викойте, я не понял, у нас выборы или веселые старты? Те, кто просмотрел видео с Бибиловым у входа в здание в наркодиспансер, обратили внимание и на обшарпанную стену медицинского учреждения. По мнению отдельных пользователей, это проиллюстрировало и результаты его деятельности за 5 лет на посту президента, о которых он не устает повторять. Сегодня вечером все жители Южной Осетии вновь прильнут к экранам телевизоров и своих смартфонов, чтобы не пропустить еще одну часть теледебатов, возможно, с очередным креативным поворотом поворотом политтехнологов Анатолия Ильича. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжим тему. Второй тур президентских выборов самопровозглашенной республики Южная Осетия назначен на 8 мая. Такое решение было принято накануне вечером на заседании Центральной избирательной комиссии. Оно вызвало у местных наблюдателей двойственные чувства. С одной стороны, возмущение, так как нарушена норма Конституции, обязывающая провести второй тур не позднее 15 дней после оглашения итогов первого, то есть до 29 апреля. С другой стороны, появилась надежда, что выборы все же состоятся. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 8 мая. Центр избирком определил дату повторного голосования накануне вечером на основании мотивированного решения Верховного суда. Об этом информационному агентству РЕС сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева. Напомним, 23 апреля в субботу Верховный суд обязал Центр избирком отменить пункты 3, 4 и 5 постановления о результатах выборов президента Республики Южная Осетия 10 апреля 2022 года. Все три отмеченных пункта касаются даты проведения повторного голосования. В пункте 3 ЦИК назначает второй тур выборов на четверг 28 апреля. В пункте 4 ЦИК упоминает дату 28 апреля, когда устанавливает порядок внесения фамилий кандидатов в избирательный бюллетень. И в пункте 5 содержится просьба Центральной избирательной комиссии к президенту Бибилову назначить 28 апреля выходным днем. Судя по тем основаниям, которые приводятся в тексте, решение Верховного суда как минимум спорное, потому что оно ссылается лишь на норму конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав. Если точнее, на пункт 2 статьи 10 закона «Назначение выборов», который гласит, цитирую, «Голосование может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на праздничный день». Конец цитаты. Формально по терминам голосования можно считать и первый тур, и второй. И таким образом Фемида поставила ЦИК перед фактом. Назначайте на воскресенье и не праздничный день. Ближайшее воскресенье выпадает на праздник 1 мая. Поэтому остается 8 мая. При этом Верховный суд как бы не заметил требования пункта 2 статьи 51 «Повторные выборы» Конституционного закона о выборах президента. Цитирую. Повторное голосование проводится не позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в средствах массовой информации не позднее, чем через 2 дня со дня принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Очевидно, что в этой ситуации Верховный суд взял на себя несвойственную ему функцию толкования законов. В Южной Осетии это прерогатива парламента. С точки зрения буквы закона, конечно, Эмилии Гагиевой все-таки следовало обратиться в парламент за разъяснениями. Желательно еще до назначения первой даты на 28 апреля. И тогда ее решение было бы неоспоримым. Кстати, ее предшественник на посту председателя ЦИК Белла Плиева ровно так и поступала. Но в чем совершенно права Эмилия Гагиева, так это в том, что она, по сути, отказалась назначать новую дату повторного голосования до тех пор, пока суд не представит ей подробные разъяснения, что не так в постановлении ЦИК. Как тогда заявила Эмилия Гагиева информагентству РЕС, цитирую, «Мы хоть сегодня могли бы провести заседание и назначить дату, но не зная причины, по которой суд отменил наше решение, мы не можем назначить новую дату. Завтра опять объявится очередной избиратель с заявлением о нарушении его избирательных прав, и снова придется судиться. Я лично обратилась к судье Джиоевой с просьбой хотя бы устно разъяснить причину отказа, но она пообещала лишь, что ЦИК получит полный текст решения суда в кратчайшие сроки». Конец цитаты. Таким образом, Гагиева предупредила любые попытки оспорить новую дату 8 мая и возможные попытки каким-то образом нейтрализовать итоги голосования во втором туре, как, допустим, проведенного в невозможный день. Во всяком случае, никаким новоселом из Арцео под благовидным предлогом уже ничего не изменить. Остается только насильственный захват власти со всеми вытекающими последствиями. Некоторые наблюдатели в Южной Осетии упрекают Эмилию Гагиеву. Дескать, она во многом создала для себя проблемы. Назначена дату повторного голосования на воскресенье 17 апреля, и оспорить бы ее было невозможно. На это можно напомнить, что второй тур и вовсе хотели назначить на 22 мая. Напомнить, как ходоки штаба Бибилова уговаривали избирателей совместить второй тур с референдумом о вхождении в состав России. Но идея референдума сдулась так же быстро, как и возникла, совсем как в 2017 году. А Эмилия Гагиева сделала, что могла. Конечно, Центральная избирательная комиссия вышла за отведенные Конституцией 15 суток для проведения повторного голосования после оглашения итогов первого тура. Но все-таки 8 мая – это наименьшее зло, которое могло случиться. Во всяком случае, теперь появилась надежда, что выборы президента все-таки состоятся. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит мой коллега Вадим Дубнов.
На заседании парламентского бюро Грузии представлен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий введение денежных санкций за превозношение, оправдание и поддержку агрессии, осуществляемой Российской Федерацией. Инициатором законопроекта являются оппозиционные члены парламента Салом Самадашвили и Анна Нацулишвили. По проекту превозношение, оправдание или поддержка осуществленной агрессии в отношении Грузии, Украины или какого-то другого государства в любой форме, любыми средствами, выражаемой в том числе посредством Георгиевской, оранжево-черно-полосатой ленты, а также изготовление, ввоз, распространение, использование или ношение символов латинских букв Z и V повлечет для физического лица штраф в размере 2000 лари и юридического лица 5000 лари. Как поясняют авторы проекта, в Грузии, как и в других странах, действуют группы, организованные, финансируемые и поощряемые спецслужбами Российской Федерации, которые открыто превозносят, оправдывают или поддерживают агрессию России, вытекающую из нее международные преступления. Действующий председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мели опровергает распространенную телекомпанию «Ростове-2» информацию о том, что он якобы уходит со своего поста и из партии, после чего партию возглавит четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Выступая сегодня на брифинге, Мели выразил мнение о том, что это был вброс, созданный спецслужбами для того, чтобы перекрыть международный скандал, в котором оказался замешан основатель грузинской мечты, миллиардер Бедзин Иванишвили, которого подозревают в ведении дел с российскими олигархами, попавшими под санкции. Комментируя новость о том, что Маргвелашвили может стать председателем ЕНД, Мели прибегнул к иронии, пишет агентство «Новости Грузии». Можно разыграть такую комбинацию. Если Георгий Маргвелашвили станет председателем национального движения, то я автоматически стану четвертым президентом страны, сказал Мели, отвечая на вопросы журналистов на брифинге. В Тбилиси прошли мероприятия, посвященные Дню черкесского флага. Об этом «Эхо Кавказа» сообщили в Черкесском культурном центре, открытом в грузинской столице в 2012 году. Накануне сотрудники центра совместно с гостями из Республик Северного Кавказа посетили могилу известного черкесского писателя Михаила Лохвицкого, Аджук-Гирея. В этом году отмечается его 100-летний юбилей. Кроме того, состоялся круглый стол, на котором обсудили историю происхождения и возрождения черкесского флага. Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии осудили взрывы, произошедшие в Приднестровье. Заявление юго-осетинского МИДа говорится, что подобные преступные акции преследуют цель запугать мирное население и создать повод для обострения ситуации, тем самым поставив под угрозу безопасность граждан Приднестровья и стабильность в регионе в целом. В юго-осетинском КГБ заявили, что ведомство активизировало мониторинг обстановки на де-факто границе с Грузией. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Мжани отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера. В сообщении пресс-службы указано, что Мжани проведет ряд встреч в российской столице. Он уже посещал Москву в конце марта. В частности, провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Новости представил Вадим Дубнов.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сухумский городской суд избрал сегодня меру пресечения для обвиняемых в хищении имущества Министерства культуры самопровозглашенной Республики Абхазия, бывшего главы ведомства Гудиса Агарба и индивидуального предпринимателя Надира Джинала. На заседании побывала наш корреспондент Елена Заводская.
22 апреля Генеральная прокуратура Абхазии направила в Сухумский городской суд два ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хищении имущества Министерства культуры в особо крупном размере. Следствие подозревает в совершении этого преступления экс-министра Гудису Агарба и индивидуального предпринимателя Надира Джинал. Уголовное дело в отношении Агарба и Джинал было возбуждено прокуратурой 19 апреля на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Экс-министру культуры Гудисе Агарба вменяют в вину два факта хищения имущества путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. А Надира Джинал обвиняют в пособничестве при совершении преступлений, в результате которых Министерству культуры был причинен материальный ущерб на сумму 14 миллионов 300 тысяч рублей. Сухумский городской суд сегодня избрал меру пресечения для Надира Джинал в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 24 дня. Судебное заседание по избранию меры пресечения для экс-министра культуры Гудиса Агарба началось с ходатайства его адвоката Тимура Табагуа, который просил избрать для его подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Адвокат обосновал свое ходатайство тем, что личность Гудисы Агарба установлена, его биография известна. Он окончил школу, университет с отличием, служил в армии, работал на разных должностях и хорошо себя зарекомендовал. Был депутатом Сухумского городского собрания. До назначения на пост министра культуры был предпринимателем.
Кроме того, на иждивении подозреваемого находятся родители пенсионного возраста с крайне сложным состоянием здоровья. Мама – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, награждена медалью за отвагу. В 2015 году пережила инфаркт и в настоящее время находится на лечении в Главном управлении Министерства здравоохранения Республики Абхазия Национальный онкоцентр в городе Сухум. Отец – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В 2016 году в связи с диагнозом рак гортани хирургическим лечением удалена гортань, инвалид второй губы. Вместе с тем, сторона защиты просит обратить внимание на состояние здоровья подзащитного Агарба. На основании магнитно-резонансной томографии позвоночника, проведенного 19.08.2021 года в ООО МРТ «Эксперт Сочи» и заключение врача-рентгенолога Черемина Агарба, рекомендовано неотлагательное лечение нейрохирургом Главного управления Министерства здравоохранения Республики Абхазия Республиканской клинической больницы.
Тимур Табагуа заверил суд в том, что Гудиса Агарба дал признательные показания, признал свою вину, что свидетельствует, по его мнению, о том, что он не намерен скрываться от суда и следствия. Он также огласил список ветеранов войны, которые поручились за его подзащитного и готовы гарантировать его присутствие на судебных заседаниях. Адвокат попросил учесть тот факт, что обвиняемому Надиру Джинал судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тимур Табагуа просил суд избрать для Гудиса Агарба меру пресечения, исключающую заключение под стражу. Прокурор судебного управления Генеральной прокуратуры Нарт Ломия настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Иная, более мягкая мера пресечения, по его мнению, будет несоразмерна совершенному преступлению. Он считает, что Гудиса Агарба был задержан на одном из постов при попытке скрыться из Абхазии, а поручители не могут гарантировать, что подозреваемый не скроется от суда и следствия. Прокурор считает, что тот факт, что второму обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, не может повлиять на решение суда, так как прокуратура будет этот вердикт обжаловать. Да и само преступление, в котором подозревают Надира Джинала, менее тяжкое. Выслушав стороны, судья Стамур Тванба избрал меру пресечения для экс-министра Гудисы Агарба в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Тему абхазской коррупции продолжаем в рубрике «Голоса» с жителями Абхазии беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Видите ли вы борьбу с коррупцией в Абхазии?
Учитывая последнее громкое уголовное дело, которое взбудоражило население Абхазии, оно показало глубину проблем по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Конечно, хочется надеяться, что президент Абхазии Аслан Джани решил следовать своей предвыборной программе. Он в этой программе обещал беспощадную борьбу с коррупцией. Аслан Джани был сторонником принятия антикоррупционного закона. Закон уже принят и начал действовать. Выявлены нарушившие закон более 300 человек. Почему-то до сих пор нарушившие закон не несут ответственности по закону. Я так думаю, что нужна только политическая воля президента. Все службы по борьбе с коррупцией, как видится, ждут отмашки сверху. Очевидно, что это ожидание затянулось. И начинает возникать народное возмущение. И все это может привести к общественным потрясениям. Заранее, Юрий Валерьянович.
Такая борьба велась, ведется и будет, надеюсь, вестись. Вопрос только в том, какими силами, какими средствами это будет происходить. И будет ли на то воля государств. И плюс ко всему нам надо понимать, что нам крайне необходима настоящая борьба с коррупцией. Государство должно подготовить для этого очень серьезную, в том числе и материальную базу, чтобы эта борьба велась на равных условиях. То, что происходило до сих пор, я могу сказать, что силы и задачи, которые ставятся перед правоохранительными органами, они несопоставимы с теми средствами, которые есть у них в ресурсах. Серьезные дела коррупционного характера было целенаправленно, легко, полноценно рассматривать, то нужны обязательно присутствие в Абхазии очень хороших, независимых экспертных бюро, чтобы вовремя и процессуальные сроки проводить квалифицированно. Всего у нас категорически не хватает, и нам, правоохранительным органам, приходится обращаться за помощью в Россию, а это связано с потерей времени. Соответственно, видим довольно стушевавшиеся и несостоявшиеся уголовные дела, которые легко могут быть разрушены в суде. Алексей Ловия, юрист.
Нет, конечно, если вы имеете в виду ситуацию с министром культуры, то это просто, я думаю, дальше публикации никуда не пойдет. Такое мы уже проходили не раз. Больше публикаций или максимум домашним арестом ничего не заканчивалось. Если шла бы борьба с коррупцией, то закон о декларировании выявил 315 организаций, их руководители, их замов. Вот метод борьбы с коррупцией, но база данных до сих пор не предоставлена ни МВД, ни СГБ. И все идет по течению, там то, что это по телевизору, единичные случаи показывают. Это не борьба с коррупцией, это просто, грубо говоря, пыль в глаза. Ожива Никсон.
Как мне кажется, и видится, в том числе сталкиваясь с конкретными случаями, к которым я имела непосредственное отношение, что на глобальном уровне, к сожалению, этот процесс практически не двигается с места. Мне кажется, что такие ситуации, как бывший министр культуры, это как показательные выступления для того, чтобы общественное мнение и общественность, в принципе, не возникала очень громко. Поэтому мне кажется, что это не будет очень большой реформой и большим шагом для того, чтобы проблему коррупции и в целом в стране можно было полностью уничтожить. Кобякова, Рашидан.
Сегодня власть одного, двоих и более чиновников задерживает. Можно сказать, что какая-то борьба идет, но опять-таки для среднего слоя населения, для общества в целом, нету никакой борьбы. Борьбу я увижу тогда, когда сегодня это полностью будет отображаться на наших зарплатах, это будет отображаться на пенсии наших людей. Не хочу быть пессимистом, но борьбу с коррупцией я точно пока не вижу. Денис Хачалава.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Оппозиция вызывает в парламент премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, чтобы он ответил на вопросы о распространенной аудиозаписи разговора, предположительно состоявшегося между основателем грузинской мечты Бедзина Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада после вторжения Российской Федерации в Украину, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Депутат от ЛЕЛО Саломе Самадашвили заявила:
«Главная задача наших западных партнеров сегодня – защита и соблюдение санкционного режима с целью нанести ущерб военному потенциалу России, чтобы она никогда не смогла осуществить военную агрессию ни против Украины, ни против Грузии. Поскольку у нас нет возможности вызвать Иванишвили, мы призываем премьер-министра явиться в парламент Грузии в ближайшие дни и ответить на все вопросы, связанные с позицией правительства по санкционному режиму и распространенным вчера записям».
правящей партии утверждает, что распространенные записи – фейк, причем подготовленные главными оппонентами властей, считает министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукьяни.
Весь этот ажиотаж вокруг якобы реальных аудиозаписей означает, что национальное движение цепляется за соломинку. Они пытаются представить Грузию, народ и правительство пособниками негативных процессов в отношении Украины.
Между тем, в части оппозиции уверены, что властям не удастся замять скандал лишь подобными комментариями. К примеру, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил.
Если эта запись сделана западной разведкой, то за всем этим последует продолжение. А простые люди не смогли бы сделать это. Для этого нужно очень сложное оборудование. Если подтвердится, что аудиозапись настоящая, и Бедзина Иванишвили заключил какие-то сделки с подсанкционными олигархами, то вопрос уже будет решаться не на уровне грузинских политических партий.
Цитирует политика Interpress News. Между тем, ряд неправительственных организаций требует провести расследование для установления подлинности аудиозаписей. Стопроцентной ложью назвал экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили распространенную телекомпанией «Рустави-2» информацию о том, что третий президент Михаил Саакашвили предложил ему занять пост председателя партии «Национальное движение». Поговорить с журналистами телекомпании на эту тему Маргвелашвили отказался, однако позже в интервью оппозиционному каналу «Формула» заявил, что «Рустави-2» распространила дезинформацию.
«Не было ни предложения, ни обсуждения, и я не принимал такого решения. Это выдуманная история. Думаю, для того, чтобы отвлечь внимание от вчерашнего скандала с аудиозаписями. Видимо, это очень тяжелый случай, иначе я не могу объяснить, для чего было устраивать сегодня этот новостной ураган».
Впрочем, эту тему уже подхватили в правящей партии. Ее председатель Ираклий Кобахидзе заявил.
До сих пор Маргвелашвили фактически был рядовым членом ЕНД, и это было бы большим продвижением для него. Они, ЕНД и Георгий Маргвелашвили, очень подходят друг другу, их нравственные ценности абсолютно совпадают. Когда партия ослаблена, внутри партии часто возникают разногласия. А мы давно знаем, что Саакашвили завидует Мелия и, естественно, хочет избавиться от него.
Распространенную Рустави-2 информацию прокомментировали и другие представители оппозиции. К примеру, лидер лейбористской партии Шалван Аталашвили заявил, что это мог быть первый прецедент, когда в одной партии будут состоять два президента, что стало бы новацией в грузинской политике. Журналист газеты «Квириспалитра» Хатуна Бахтуридзе пообщалась с командиром грузинского легиона Мамукой Мамулашвили, воюющим в Украине. Несколько недель назад Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих», совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия лицом с использованием своего служебного положения. После того, как в разных СМИ заговорили о том, что якобы Мамулашвили отдал приказ не брать в плен российских военных.
«Грузинский легион нанес серьезный ущерб русским в последнее время. Потому мы стали их главными мишенями. Они объявили за нас награду, назвали врагами России. У нас в штаб-квартире большая вывеска, где прописаны статьи Женевской конвенции, и никто не собирается ее нарушать. Кроме того, я сам бывал в плену и знаю, что это значит. Грузинский легион относится к пленным гуманно. И самое главное, мы сразу же передаем их украинской стороне», —
сказал Мамулашвили в интервью «Квириспалитра». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В то время как многие молодые семьи в Абхазии жалуются, что они не имеют жилья в столице самопровозглашенной республики, в городе, говорят они, немало пустующего жилья, которое за кем-то числится. И сейчас снова на эту тему в обществе начались проявления недовольства. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Как сказал сегодня с иронией один сухумский интернет-пользователь, реагируя на 2,5 сотни комментариев в абхазском сегменте Фейсбука к посту о квартирном вопросе: «Пандемия вроде бы закончилась. Черноморэнерго вот уже несколько дней как прекратила веерное отключение электричества. Чем же заняться привыкшим выплескивать негатив в соцсети и призывать к митингам протеста? Но вот и новая тема нашла». Конец цитаты. Тема, впрочем, как раз не новая. Многие молодые семьи в Сухуми не имеют собственного жилья и вынуждены арендовать съемные квартиры. Обычно 1000 за 15 рублей в месяц. При этом еще больше квартир пустует в самых разных местах абхазской столицы, особенно в новом районе. Но они давно оформлены на других лиц, занявших их после войны или перекупивших у занявших. Время от времени в последние годы возникали скандалы на эту тему. Доходило до того, что несколько семей занимали пустующие квартиры в одном подъезде, и их долго приходилось выдворять оттуда правоохранительным органам. И вот на днях в соцсетях появилось несколько постов пользователей, решивших снова поднять знамя борьбы за распределение государством пустующих квартир между нуждающимися. Большинство их горячо поддержало. Но были и те, кто возражал. Заголовок одного из таких постов состоял из фразы: «Давайте все выберем день и пойдем к правительству, пусть выделят нам квартиры». Конец цитаты. Вот несколько типичных высказываний. Давно бы всем надо собраться, сделать списки, избрать председателя, секретаря и бойкотировать, так в тексте, здание правительства и администрацию города. Конец цитаты. Девочки, я тоже за. Уже сил нет никаких снимать квартиру. Давайте выбирать день и время, чтоб каждый, кто реально нуждается в жилье, смог прийти, а не 2-3 человека. Чем больше соберется людей, тем лучше будет. Конец цитаты. Простите, а что вы хотите занимать? Чужую собственность или что? Ну да, не впервой же. А чего же так слабо? Особняк сразу. Чего мелочиться? Конец цитаты. Некоторые участники обсуждений этой темы в соцсетях начали уже даже предлагать конкретные даты проведения митинга. «Эхо Кавказа» обратилось сегодня за комментарием герою Абхазии, абхазскому общественно-политическому деятелю Аслану Кобахе. И вот что он сказал.
«Меня удивляет, когда кто-то хочет от государства что-то получить. А что мы, молодые люди, я понимаю, хотят. Вот люди видят, что многие квартиры пустые, действительно разбиты, разрушены, но за кем-то чистятся. Вот есть разбитая квартира. Вот понимаешь, вот смотришь, кому принадлежит. Принадлежит семье погибшего. У них возможности нет отремонтировать. Вот, как-то вот так часто бывает. Это же индивидуально надо подходить. А если эти квартиры, понимаешь, принадлежат людям, которые не хотят там жить, тоже надо, понимаешь, принимать решение. Они эти квартиры не строят. И всегда будут находиться такие революционеры, которые будут кричать, что нам надо там квартиру, мы молодые. Там, и это. В конце концов, у нас мы не в такой зажатой стране. Я знаю молодых людей, которые не просто работают. Они работают и на квартиру заработали, и родителям своим помогают и тому подобное. В Абхазии сегодня есть очень много возможностей, особенно в сфере туризма и тому подобное, где молодые люди нашли себе применение. Да, в разных корпусах у нас очень много молодых, состоятельных ребят, которые в нем и ночью работают и занимаются бизнесом.
Справедливо ли, когда трофейные квартиры пустуют и на них пытаются заработать, а молодые семьи вынуждены снимать жилье, потому что их старшие в свое время не подсуетились? Нет, конечно. Но ведь можно, говорит Кобахе, поставить вопросы по-другому. А справедливо ли, если одни молодые семьи заработали на квартиру и купили ее, вложив в нее свой труд, ну и родственники помогли, а другие получат квартиру, если получат, просто выйдя на митинг или захватив пустующее? А чем вторые лучше первых? Он продолжил.
Когда они это видят, что органы государственной власти в каком-то стиле пребывают, им хочется пошуметь, показать себя. Вот что происходит.
То, что государство не смогло за эти десятилетия навести порядок с жилым фондом, это факт. И это очень плохо. И есть в то же время люди авантюрного склада характера. Кобахе говорит.
Тревожная ситуация вокруг Абхазии складывается. Идет война. А меня, понимаешь, когда вот такие резкие движения появляются, я вообще начинаю подозревать. Не специально ли это все делать? Понимаете, меня вот эти вещи беспокоят. А так, кто не хочет, чтобы у наших молодых были квартиры, возможности и все остальное? Не совсем удачное время выбрать.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В завершении программы рубрика «Картинки с выставки». Премьера спектакля по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» состоялась на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Режиссером постановки выступил актер Гудиса Тодуа. Из Сухуми передает Дарья Пабба.
Аллегорическая сказка «Маленький принц» была написана Антуаном де Сент-Экзюпери в разгар Второй мировой войны в 1942 году. Она рассказывает историю хрупкого золотоволосого мальчика, который отправляется в путешествие по планетам. При том, что эта книга детская, в ней автор рассуждает на тему любви и одиночества, человеческой природы и дружбы, а еще о жизни как таковой. «Все мы родом из детства», — говорил Антуан де Сент-Экзюпери. Французский писатель верил, что именно в детстве закладываются основные качества человека, и этот посыл ярко чувствуется в его сказке. «Маленький принц» полюбился людям разных поколений. Десятки миллионов людей по всему миру держат эту книжку у себя на полках. Сказка была переведена на сотни разных языков и диалектов. Поставить произведение Антуана де Сент-Экзюпери на сцене Абхазского государственного драматического театра взялся Гудиса Тодуа. Для актера это уже второй опыт работы в качестве режиссера. В 2019 году он поставил «Щелкунчика и мышиного короля» по произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Гудиса Тодуа объяснил, почему для своей второй режиссерской работы он выбрал именно сказку Антуана де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц» переведен на более чем 300 языков. И вот как-то год примерно назад я узнал, что он переведен на абхазский язык. Честно сказать, я был так удивлен, и когда я начал читать, я понял, что он переведен прекрасно, без какого-либо литературного, пафосного, тяжелого языка, к которому мы привыкли. Сделала это известная поэтесса Нелли Тарба. На мой взгляд, ей удалось не нарушить ту атмосферу, которую закладывал сам автор. Честно сказать, это одно из любимых произведений моего детства, которое я перечитываю и каждый раз что-то для себя новое нахожу, несмотря на то, что мне уже далеко не 10 и не 20 лет. И каждый раз я плачу, как ребенок. Для меня это какое-то сумасшествие, насколько вот все-таки легко и просто написано. И как это о жизни, как это просто в цель. Говорят же, в простоте истина. И так мог написать только Экзюпери.
В спектакле «Маленький принц» задействовано несколько поколений актеров. Главную роль, роль изящного мальчика с золотыми волосами, сыграл Гудиса Тодуа. Образ доброго, полного сострадания летчика исполнил заслуженный артист Абхазии Лаврентий Ахба. Роль гордой Розы, которую, несмотря на ее высокомерие и капризный характер, полюбил «Маленький принц», досталась актрисе Лане Джопо. Змею сыграл 18-летний Астан Агарба, недавний выпускник детской театральной студии «Нарт». Для начинающего актера было непросто вжиться в роль загадочного существа.
Моя змея не злая, она такая хитрая и очень, я так скажу, умная. Змея не убивает маленького принца с самого начала, потому что все наши персонажи во всем спектакле, они все одни на своей планете. И приход маленького принца — это что-то новое. Змея дает толчок на то, чтобы маленький принц познал этот мир. И в какой-то мере его вот этот укус, он как познание мира. Она ему дает то, что все в этой жизни не так уж легко. Мою змею, я ее назвал Ронни. Мне с самого начала режиссер сказал то, что я буду в маске. И я буду воспринимать текст, который будет обращен ко мне, через змею. И через пластику мне надо передавать, что чувствует змея, как она относится к той или иной ситуации. Для меня это было как-то сложновато, но режиссер это всегда замечал и подчеркивал то, что ты должен быть тихий, как удав. Я не знаю, как это получилось, но я как будто летаю в облаках, и весь свой текст, все мои движения были просто в диком спокойствии. Никакой злости не было при общении с маленьким принцем.
«Маленький принц» рассчитан на детей и сопровождающих их в театр взрослых. Гудиса Тодуа считает, что его спектакль ставит перед зрителями разных возрастов множество сложных, но увлекательных вопросов.
Для меня «Маленький принц» — это маленькая энциклопедия о жизни для детей. Это спектакль, конечно же, для семейного посещения, чтобы дети обязательно приходили с мамой, папой или бабушкой, потому что во время просмотра спектакля возникает очень много вопросов о существовании в этом непростом мире. На какие-то вопросы ответы у ребенка найдутся в самом спектакле. На какие-то вопросы наверняка ему дадут ответы родители. А на какие-то вопросы, конечно же, он найдет ответы в самой жизни. Может быть, не сейчас, но я уверен, 5 или 10 лет спустя в своей голове откроет эту маленькую энциклопедию о жизни и вспомнит. Да, это действительно так, как говорил маленький принц.
Несмотря на то, что большая часть персонажей в спектакле отрицательны, они с какими-то своими особыми пороками, но они одиноки. Они живут одни на своих планетах, как и каждый из нас. Несмотря на то, что у нас есть родственники, на мой взгляд, мы внутри каждый по-своему одиноки. И я очень хочу, чтобы зритель, уходя, уносил с собой какую-то надежду. Эту надежду на светлое будущее, на то, что есть, ради чего бороться, дает «Маленький принц».
Благодаря сценографии Гарри Доча и костюмам в исполнении Стеллы Ампар, «Маленький принц» получился атмосферным и динамичным. Увидеть премьерный спектакль на сцене Абхазского драматического театра можно в пятницу 29 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.